Мой друг как-то спросил меня: «Ричард, хочешь стать пастором большой церкви? Тебе нужно только провести библейскую конференцию по пророчествам и объявить, что Иисус очень скоро вернется». Вы знаете, глядя на современную христианскую литературу и христианское телевидение, я убеждаюсь в том, что он прав. Пророчества вызывают живой интерес у многих людей, потому что они убеждены, древние пророки предсказывают скорое пришествие Христа. Большинство христиан мало внимания уделяют пророческим книгам Ветхого Завета. Но когда это случается, воображение тут же увлекает их ко второму пришествию Христа и прочим событиям конца света. Проповедники многих деноминаций призывают людей искать эти темы чуть ли не на каждой странице пророческих книг. И хотя интересоваться эсхатологией вполне естественно, в этой серии уроков мы используем подход более ответственный. Мы посмотрим на них глазами самих пророков и увидим, что пророки Ветхого Завета могут многое сказать нам значительно больше, чем мы думаем. Первый урок озаглавлен «Основные принципы толкования», поскольку он посвящен вопросам герменевтики или толкования, которые помогут нам правильно понимать библейские пророчества. Урок делится на четыре части. Первое – трудности в понимании ветхозаветных пророчеств. Прояснить картину нам помогут остальные три темы – природа пророческого служения, важность изначального смысла и новозаветный подход к пророчествам Ветхого Завета. Итак, сначала поговорим о неразберихе в области пророчеств. Вы замечали, что христиане одни разделы Библии знают лучше, чем другие? Широко известны истории Пятикнижия из Ветхого Завета. Усердно читающие Библию христиане знают книги Иисуса Навина и Судей. Некоторые даже разбираются в книгах Паралипоменон и Царств. Но что если спросить, о чем пишет Исаия? Или что ты скажешь о пророке Сафонии? Или правда книга Агея очень увлекательная? Такие вопросы застанут нас врасплох, потому что мы очень мало знаем об этих книгах. Даже пасторы и учителя склонны избегать подробного толкования ветхозаветных пророков, поскольку сами путаются в этой части Библии. Прежде чем изучать пророков Ветхого Завета, посмотрим правде в глаза. Христиане плохо понимают пророческие книги. Рассмотрим два основных вопроса. Каковы причины такого непонимания? И каковы его последствия? Давайте посмотрим, что вызывает трудности в понимании ветхозаветных пророчеств. Есть по меньшей мере две причины, почему христианам трудно понимать эти книги. Во-первых, содержание самих пророческих книг, а во-вторых, расхождение во взглядах в церкви. Будем откровенны, пророческие книги, вероятно, самая сложная часть Писаний. Даже имена некоторых пророков произнести непросто, где уж там разобраться в их речах. Их содержание часто ставит нас в тупик. Они кажутся нам бессвязными. Один стих оторван от другого. Говорят они притчами и загадками. И порой мы просто не в состоянии понять, что же пророки хотели сказать. Но и это еще не все. Нам мало что известно об исторических обстоятельствах тех библейских времен. Цари, народы, войны и другие события. Все настолько запутано, что просто теряешься. Когда читаешь ветхозаветных пророков, чувство такое, словно оказался в незнакомой чужой стране. Кругом надписи на непонятном языке, обычаи странные, и мы остаемся в полной растерянности. Так сложно читать пророческие книги. Однако есть еще одна серьезная причина такой растерянности. Это церковь. В христианской церкви существует чудесное единство учения по многим вопросам. Но когда дело касается толкования ветхозаветных пророков, тут единства нет и близко, одни лишь разногласия. Всем знакомы такие дебаты. Вы на какой позиции стоите? Вы считаете, тысячелетнее царство будет после второго пришествия? Вы полагаете, восхищение произойдет до великой скорби или во время скорби? После скорби? А что вы думаете о постмиллионаризме или об историческом премиллионаризме? Вы поддерживаете пессимистический амиллионаризм или оптимистический? Мы приходим в одну церковь и слышим, что все остальные заблуждаются. Обращаемся в другую, а там утверждают, что правы лишь они. В основных вопросах веры евангельские христиане едины, однако в отношении пророческих книг среди них полнейшая несогласованность. Церкви настолько расходятся в толкованиях пророков, что трудно обрести хоть какую-то уверенность. Путаница во мнениях и отсутствие единства приводит к печальным последствиям. И по крайней мере два из них – это богословское шарлатанство и апатия. шарлатаны от богословия появляются повсюду. Так называемые эксперты по пророчествам пользуются разногласиями и неразберихой в церкви и обещают навести порядок. Они разъезжают по церквам с конференциями, выдавая свое мнение за непогрешимую истину. Примеров такого богословского шарлатанства вспоминается сразу несколько. В конце 20 века бесчисленные толкователи и писатели заявляли, что основание государства Израиль в 48 году знаменует последнее поколение перед пришествием Христа. Стало очень популярным учение о том, что Христос вернется в ходе 40-летнего периода после 1948 года. Не придет и одно поколение после возвращения Израиля на свою землю. Библия учит, что через 40 лет Христос придет за церковью. Что ж, 40 лет прошло, и ничего не случилось. Можно было бы надеяться, что после 88 года выдумки прекратятся, но нет. С течением времени эксперты по пророчествам избрали себе новую цель. Они заявили, что 2000 год станет вехой конца света. Страсти снова накалились, даже бульварная пресса вещала, что апокалипсис близится. Все признаки конца света налицо. Эксперты заявляли, что любое событие – война, землетрясение, экономический кризис – все указывает на то, что древние пророчества о втором пришествии Христа вот-вот исполнятся. Ну и, конечно, практическое применение таких конференций по пророчествам такое – покупайте мои книги, жертвуйте деньги на мое служение. Печально, что христиане легко становятся жертвами таких экспертов-шарлатанов. Тысячи верующих бросаются от одного толкования к другому – просто потому, что не знают, как понять пророческие книги самостоятельно. Богословское шарлатанство – лишь одно из последствий непонимания ветхозаветных пророков. Можно заметить еще один печальный результат. Часто после безуспешных попыток понять эту часть Писания наступает апатия. Похоже, есть определенные этапы исследования пророческих книг. Сначала верующие с воодушевлением приступают к делу. Им попалось какое-то новое толкование – и в них проснулся огромный интерес к конференциям и книгам о пророках. Но проходит время, и в их мировоззрении наступает кризис, поскольку их учителя говорили им ложь. И в итоге именно такие христиане нередко впадают в апатию. Они оставляют всякие попытки понять эти книги. Так произошло и со мной, когда я заканчивал среднюю школу. Я был тогда новообращенным, а все мои учителя говорили: «Ричард, Иисус очень скоро вернется на землю». Поэтому я стал думать, что нет смысла поступать в колледж. Но, к счастью, я скоро обнаружил, что они заблуждаются. Я выбрал свой жизненный путь и стал учиться дальше. Однако к ветхозаветным пророчествам я долго относился с безразличием. Я думал, все равно эту часть Писания я понять не в силах. Придется просто изучать то, что я понять могу. И должен вам сказать, бывая в разных церквах, я повсюду встречаю христиан, которые равнодушно относятся к пророчествам Ветхого Завета. Боюсь, что многим среди сегодняшних христиан безразличны пророческие книги. Они устали от неудачных попыток понять эту часть Библии и не хотят снова стать жертвами шарлатанов от богословия. Вы не представляете, сколько пасторов говорят прихожанам: «О пророческих книгах не беспокойтесь, их все равно понять невозможно». В итоге христиане просто забывают об этой части Писаний. Но пришла пора изменить ситуацию. Нужно учиться понимать пророков, чтобы нас не увлекало всяким ветром учения. Разобраться в пророчествах необходимо, и затем, чтобы избежать апатии. Бог включил эти книги в Библию не для того, чтобы мы пренебрегали ими. Он дал нам Писание пророков для того, чтобы мы получали от них пользу во многих отношениях. И так довольствоваться неведением или путаницей во взглядах на книги пророков нельзя. Думаю, сложность ветхозаветных пророческих книг признают все. Но вот вопрос. Как избежать разногласий и научиться их понимать? Чтобы противостоять богословскому шарлатанству и апатии, нужно исследовать по меньшей мере три крупные темы. Во-первых, нужно понять природу пророческого служения. Во-вторых, утвердить важность первоначального смысла пророчеств. В-третьих, разобраться в том, как рассматривали пророчества Ветхого Завета новозаветные авторы. Это настолько значительные темы, что мы будем постоянно возвращаться к ним в этой серии уроков. На этом этапе мы лишь выделим основные моменты. Итак, сначала рассмотрим природу пророческого служения. Чтобы более ответственно подходить к толкованию ветхозаветных пророков, нужно внимательно разобраться в природе их служения. Что именно происходило с вестниками Бога? Что они ощущали, когда проповедовали Божье Слово? Во взглядах людей на природу пророческого служения проявляются три распространенных заблуждения. Многие христиане неверно представляют себе психическое состояние пророков. Мы также недопонимаем, каким образом Бог вдохновлял пророков. И мы часто неверно представляем себе, насколько сами пророки осознавали, насколько они понимали то, о чем говорят. Во-первых, многие христиане считают, что пророки были практически не в своем уме, когда получали пророчество. Их настолько переполнял Божий Дух, что они просто теряли сознание. Они приходили в исступление, подобно хананейским пророкам Ваала и других древних и современных религий. Несмотря на популярность такого представления о Божьих пророках, оно не согласуется со свидетельством Библии. Конечно, пророки, вероятно, не раз изумлялись тому, что им показывал и говорил Бог. Можно лишь догадываться, что чувствовал Иезекииль, когда Дух Божий поднял его за волосы и перенес за сотни километров из Вавилона в Иерусалим. Но даже при этом Иезекииль не был в состоянии транса и не утратил способности мыслить. Напротив, читая 8 главу книги Иезекииля, мы видим, что пророк осознанно беседовал с Богом. Когда Бог открывал им свое слово, даже в самых необычных обстоятельствах, пророки Ветхого Завета сохраняли ясность ума. Второе заблуждение относится к способу вдохновения. К сожалению, многие христиане читают ветхозаветных пророков так, словно божественное вдохновение – процесс механический. Как будто пророки служили печатной машинкой в руках Бога. И когда Исаия говорил, он просто позволял Богу двигать его губами. Когда Амос проповедовал, Бог выговаривал каждое его слово. Другие части Библии мы так не воспринимаем. Но когда дело касается ветхозаветных пророков, мы воспринимаем их как пассивное орудие откровения, своего рода микрофоны в руках Бога. В противовес стереотипному взгляду на божественное вдохновение, в этой серии уроков мы действуем с позиции, которая называется «органичное вдохновение». Мы верим, что Святой Дух вдохновил пророков таким образом, что в их книгах нет ошибок. Но в то же время мы знаем, что он использовал личные свойства, образ мысли и взгляды писавших Библию людей. О справедливости этой позиции свидетельствует Новый Завет. Послание Павла явно отражает его характер и образование, его прошлое. Мы также признаем, что различие между четырьмя Евангелиями – это главным образом следствие разных целей и намерений авторов. Соответственно, Бог использовал и пророков такими, какими они были, с их характерами, прошлым опытом и намерениями. Чтобы понимать пророчество, надо отбросить механический подход к вдохновению и постараться понять, как Господь воздействовал на пророков органично, используя их как полноценные мыслящие личности. Есть еще одно заблуждение касательно сущности пророческого вдохновения. Многие христиане смутно представляют себе, насколько пророки понимали то, о чем говорили. Немало верующих считают, что пророки были не способны понимать свои слова. Например, если бы Амоса спросили, что означает твое пророчество? Многие думают, что Амос ответил бы, откуда мне знать? Я просто говорю то, что мне велит Бог. Эта позиция не библейская. В противовес ей Писание свидетельствует, что пророки понимали, о чем говорили. Они произносили пророчество осознанно. Например, Даниил в 8 стихе главы 12 признает «Я слышал это, но не понял». Однако стоит разобраться, что имел в виду пророк. Его следующие слова проясняют картину. Пророк обращается к Богу «Господин мой, что же после этого будет?» Видите, Даниил понимал, что он услышал и записал. Он знал язык, понимал грамматику, ведь это были его собственные слова. Но он понимал не все. Он признавал, что не знает, как именно исполнится пророчество. В первом послании Петра 1.11 говорится именно об этом. Пророки Ветхого Завета понимали, о чем говорят, но не полностью. Петр объясняет, что древние пророки старались исследовать, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. 1 Петра 1.11. Иными словами, пророки не ведали подробностей о времени и обстоятельствах. Но ни в коей мере апостол не считает, что они вообще не понимали своих слов. Напротив, мы увидим, что пророкам были прекрасно известны пути Божьи. Никак нельзя сказать, что они говорили неосознанно. Наоборот, они хорошо знали, как действует Бог. Существует немало заблуждений относительно того, как пророки получали и возвещали божественные откровения. Мы затронули только три – психическое состояние пророков, природа божественного вдохновения и степень понимания своего пророчества. Чтобы верно понимать пророчество, нужно всегда помнить, что пророки были в полном сознании, что божественное вдохновение было органичным, то есть Бог использовал пророков такими, какими они были, и что они понимали многое из того, о чем говорили. Если мы запомним эти истины, они помогут нам далеко продвинуться в толковании ветхозаветных пророчеств. Теперь обратимся ко второму насущному принципу толкования – использование первоначального смысла пророчеств. По крайней мере, со времен Реформации евангельские христиане всегда считали, что нужно определять исходное значение текста и подчиняться его авторитету. Да, читая другие книги Библии, мы это правило охотно соблюдаем. Но обращаясь к пророческим книгам, мы забываем этот насущный принцип толкования. Чтобы понять, как это происходит, нужно рассмотреть два вопроса. Во-первых, распространенные способы толкования, а затем верный подход к толкованию пророков. Давайте сначала поговорим об очень популярных взглядах на смысл пророчеств. Повсюду сегодня искренние христиане пытаются толковать пророчества, не замечая исходный смысл, который пророки вкладывали в свои книги. Таким популярным методам присущи минимум два качества. Во-первых, они фрагментарны, и во-вторых, неисторичны. Что такое фрагментарность? Это манера толковать пророков как сборник разрозненных предсказаний. Вместо того, чтобы последовательно читать крупные разделы, стараясь видеть общую картину, мы довольствуемся какой-то броской фразой, сосредоточив все внимание на отдельных словах. Иногда мы поднимаемся до уровня нескольких стихов, и крайне редко христиане рассматривают пророчества в широком контексте. Такой фрагментарный подход не позволяет нам понять истинный смысл пророчеств. Печально, однако евангельские христиане также не утруждают себя исследованием исторической обстановки служения пророков. Они не задумываются об авторе книги, не учитывают обстоятельства ее написания и потребности первых слушателей. Они воспринимают пророчества как пустые сосуды, которые только и ждут, чтобы читатели наполнили их смыслом. Мы не ищем исходное значение, которым они уже наполнены. Напротив, мы вносим свой собственный смысл, используя события современности. Мы смотрим на происходящее в мире и пытаемся наполнить пустые сосуды пророчеств историческими событиями наших дней. Однажды я преподавал в Восточной Европе, в одной чудесной церкви. Когда наступило время вопросов и ответов, один из братьев в конце зала поднял руку и сказал: «Как вы считаете, Чернобыльская катастрофа является знамением последнего времени?» Я удивленно посмотрел на своего переводчика, думая, что неправильно понял вопрос. Переводчик подтвердил: «Да-да, на нашем языке слово «Чернобыль» означает «полынь», а в 23 главе Иеремии полынь относится к последним временам». Смотрите, как поступил автор вопроса. Он нашел в Библии слово и связал его с известным ему событием. В результате у него получилось знамение последнего времени. Что ж, если читать пророчество фрагментарно, не учитывая исторический контекст, то останется лишь подставлять толкование Библии собственной идеей. Христиане часто вносят в пророчества Ветхого Завета свой смысл, потому что читают их тексты фрагментарно и не интересуются историческими обстоятельствами, намерениями автора и нуждами первых читателей. Если мы пренебрегаем первоначальным смыслом, нам ничего не остается, кроме как подставлять в толкование Библии собственные идеи. Единственный способ исправить популярное толкование пророков – научиться искать первоначальный смысл этих книг. По сути, все, что нужно сделать – это использовать основные принципы толкования, которые мы обычно применяем к другим книгам Библии. Первоначальный смысл пророчества можно определить, используя историко-грамматический метод толкования. Это тот якорь, который не позволит нам утонуть в море догадок. Как подсказывает само название метода, чтобы открыть первоначальный смысл, нужно сосредоточиться на двух моментах. Во-первых, обратить внимание на язык пророчества и литературный контекст. Во-вторых, понять исторические обстоятельства, в которых находились автор и его первые читатели. Как мы увидим в этой серии уроков, недостаточно отмечать лишь некоторые слова или фразы, как это делают сторонники фрагментарного подхода. Мы должны научиться работать с объемными текстами, стихами и главами, разделами книг и целыми пророческими книгами. Например, нас интересует знаменитое пророчество из Исаии 7:14. «Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Обычно христиане довольствуются лишь ключевыми словами «дева», «сын». Это их вполне устраивает, поскольку они считают, что поняли смысл отрывка. Многих удовлетворяет такой подход. Но если ответственно отнестись к отрывку, то нужно оторваться от двух-трех привычных слов и анализировать его в полном контексте. Каков смысл этого стиха в свете всей седьмой главы? Какова его роль в контексте этого раздела книги Исаии? И как он служит общей цели книги и помогает понять ее смысл? Только рассматривая стих в его широком контексте, мы можем быть уверены, что поняли его правильно. Верный подход к толкованию требует учитывать широкий литературный контекст и рассматривать пророчества в свете их исторического контекста. Мы должны задумываться об авторе и его первых слушателях. Христиане читают пророчества так, словно эти книги плавают в некоем безвременном пространстве. Но историко-грамматический метод требует, чтобы мы вернули их на землю. Нужно интересоваться, кто написал эти слова, когда они были написаны, к кому обращался автор и с какой целью они написаны. Например, обдумывая стих 14 7 главы книги Исаии, нельзя видеть в нем набор слов, которые витали в небесах и обрели земной смысл только с рождением Иисуса. Нужно связать этот стих с земной реальностью. Нужно вспомнить, что мы читаем разговор Исаии с Ахазом, царем Иудеи. Теперь время спросить, почему Исаия сказал Ахазу эти слова? В каких обстоятельствах состоялся их разговор? В чем цель их беседы? Только зная историческую обстановку, можно верно понять отрывок. Итак, из-за фрагментарности и неисторичности популярные подходы непригодны для толкования. Вместо этого нужно искать исходный смысл пророчества при помощи историко-грамматического метода. Установив исходное значение, мы получим надежный маяк, который укажет, как применять пророчество сегодня. Итак, мы рассмотрели два вопроса, в которых необходимо разобраться, чтобы преодолеть путаницу в понимании ветхозаветных пророков: природа служения пророков и важность исходного значения. Пришло время обратиться к третьей теме, которая требует нашего внимания. Новозаветный подход к пророкам. Новозаветный подход к пророчествам Ветхого Завета – очень обширная тема, которая требует детального рассмотрения. Мы будем возвращаться к ней в последующих уроках. А пока затронем два вопроса. Во-первых, что в Новом Завете говорится об авторитете пророков? И во-вторых, как новозаветные авторы применяют пророчества Ветхого Завета? Иисус и апостолы – не сомневались в авторитете пророков Ветхого Завета. Они относились к пророческим писаниям с полным доверием. Они рассматривали их повествование как достоверную летопись событий. Иисус и апостолы не только утверждали абсолютный авторитет Священного Писания, но и безоговорочно повиновались ему. Безусловно, Иисус следовал учению библейского иудаизма своего времени. И, конечно, вера в авторитетность иудейских писаний – была центральным учением иудаизма тех времен. Именно поэтому Иисус подчеркивает, что его служение во всем согласуется со священными писаниями Ветхого Завета. Например, в Евангелии Матфея 5:17 Господь сам говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Обратите внимание, Иисус не делает разграничения в авторитетности Моисеевых и пророческих писаний. И все новозаветные авторы разделяют убежденность Христа. Они постоянно ссылаются на пророков, как на авторитетное писание. Важно знать, что Иисус и его апостолы с любовью относились к священным писаниям пророков. Однако необходимо также понимать, что они дорожили исходным замыслом их авторов. Писатели Нового Завета не позволяли себе произвольно толковать пророчества. Они не пытались подставить в толкование свой собственный смысл. Напротив, они искренне стремились определить замысел самих авторов пророческих книг и строили применение на этом надежном основании. Среди христиан сегодня популярно мнение, что Бог дал новозаветным авторам право толковать Ветхий Завет как им угодно. Ничто не может быть дальше от истины. На примере двух отрывков из Нового Завета мы увидим, насколько серьезно его авторы относились к первоначальному смыслу пророчества. Глубокую преданность словам пророков выказывает апостол Петр, Деяния, глава 2, стихи 29-31. Здесь Петр цитирует и объясняет 15-й псалом. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа». Обратите внимание, что Петр не берет на себя смелость подставлять в толкование псалма свои христианские идеи. Напротив, он разъясняет пророческие слова Давида в свете жизни и намерений самого царя-пророка. И в писаниях апостола Иоанна проявляется такое же трепетное отношение к изначальному смыслу слов ветхозаветного пророка. В 12 главе Евангелия, стихи 39-40, Иоанн ссылается на 6 главу Исаии. Как еще сказал Исаия, «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Иоанн отнес этот отрывок из Исаии к служению Христа. Но послушайте, как он обосновал свое толкование. В следующем стихе, 12:41, он ссылается на замысел самого пророка. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Апостол подчеркивает то, что пережил Исаия, и смысл, вложенный в эти слова самим пророком. Он не пытается приспособить пророчество к собственным целям, а подчиняет его толкование замыслу вдохновленного Богом пророка. Как христиане мы призваны во всем следовать новозаветным авторам. Нам надлежит видеть в пророчествах Ветхого Завета авторитетные писания и стремиться раскрыть их первоначальный смысл. Иисус и новозаветные авторы ценили изначальный смысл пророчества, но не ограничивались им. Они применяли пророческое слово к ключевым событиям своего времени. Чтобы понять принципы такого толкования, нужно рассмотреть два вопроса. Во-первых, какие ожидания и надежды представлены в пророчествах? И второе, как, согласно Новому Завету, эти надежды исполнились? В этой серии уроков мы обсудим пророческие надежды и ожидания, которые содержит Ветхий Завет. Пока мы отметим лишь основные моменты, чтобы в общих чертах определить новозаветный подход к пророчествам. Попросту говоря, пророки знали, что этот мир испорчен грехом. Даже избранный Божий народ стал настолько растленным, что Господь отправил их в изгнание. Но несмотря на ужасные последствия греха, пророки предвещали день, когда Бог восстановит в мире гармонию. Этот великий день станет временем окончательного суда для нечестивых, а праведные получат вечное блаженство. Пророки использовали различные названия, описывая грядущую вершину человеческой истории. Например, они говорили о дне Господнем или о последних днях. Это прекрасное будущее наступит, когда Бог непосредственно воздействует на ход истории и приведет ее к развязке. У новозаветных авторов особый подход к пророческим ожиданиям Ветхого Завета. Нам нужно осознать, как в их понимании все ожидания и надежды исполнились во Христе. Во времена Христа и апостолов многие израильтяне горячо надеялись, что скоро наступит день божественного воздаяния. Они ожидали Мессию, который приведет историю человечества к ее вершине. Соответственно, христиане приняли Иисуса как долгожданного Мессию и в нем видят осуществление великих пророческих ожиданий. Он стал центром христианского толкования и понимания ветхозаветных пророчеств. Сам Иисус фокусировал ветхозаветное откровение на себе и указывал, что толкование пророков должно быть христоцентричным. Беседуя с учениками по дороге в Эммаус, он подчеркивал важность христоцентричного толкования. Вот его слова, Евангелие от Луки, глава 24, стихи 25-26. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Иисус ожидал, что его ученики в нем увидят исполнение ветхозаветных пророчеств. Поэтому следующий стих, Луки 24-27, гласит: «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Обратите внимание на слова Луки. Иисус объяснял все, что говорилось о нем в пророческих писаниях. И так новозаветные писатели подчеркивают важность исходного смысла пророчеств и связывают пророческие ожидания с личностью и подвигом Христа. Древние пророки предсказывали грядущий великий суд и великие благословения. Они наметили курс надежды, направление ожиданий. А Новый Завет прослеживает их в будущем, видит их осуществление в земной миссии Христа, в Его Царстве сегодня и в конце времен, когда Он вернется в славе. Как мы далее увидим в этой серии уроков, новозаветные писатели разъясняют, что Христос исполнил все пророческие ожидания Ветхого Завета в трех перечисленных этапах развития своего Царства. Он совершил великие дела, когда установил Божье Царство во время своего земного служения 2000 лет назад. Он продолжает исполнять надежды ветхозаветных пророков, расширяя свое Царство в ходе всей истории Церкви. И, наконец, Христос приведет все пророчества к окончательному свершению, когда вернется, и Его Царство достигнет полноты. Эти три этапа труда Христова послужили авторам Нового Завета моделью толкования. При помощи этой структуры они могли применить упование пророков Ветхого Завета к современным нуждам. Как христиане, мы также призваны научиться применять предсказания древних пророков к первому пришествию Христа, продолжению Его Царства и Его возвращению. В этом вводном уроке мы затронули четыре темы, которые послужат нам руководством в дальнейшем изучении ветхозаветных пророческих книг. Нужно преодолеть трудности в их толковании, и в этом нам помогут три ключевых принципа толкования. Мы рассмотрим природу пророческого служения, мы подчеркнем важность изначального смысла пророчеств и научимся толковать пророков, следуя новозаветным авторам. В последующих уроках мы полнее рассмотрим три ключевых принципа толкования. Сначала мы подробнее поговорим о служении и опыте пророков, затем о важности исходного значения пророчеств. И, наконец, детальнее исследуем новозаветный подход к их толкованию. Этот материал откроет вам новое видение пророческих книг, что послужит к назиданию Церкви и к славе нашего Господа.